Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы чацвярга 16 сакавіка.
Чаму беларусы актыўна прадаюць валюту і ці можна на гэтым зарабіць?
Чаще всего это связано с тем, что у людей не хватает денег на жизнь, и они, собственно говоря, продают свои заначки. Поэтому здесь именно такая прямая зависимость.
Куды пайсці тым, у каго больш няма дома? Гісторыя беларускага шэлтара ў Варшаве.
Ой, я заўсёды хожу з працягнутымі рукамі.
Акцёр Александр Жданович пра пераход на беларускую мову і стасункі з Маляванычам.
З гэтым халерам Маляванычам у мяне складаныя адносіны, канешне.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У лютым беларусы сталі прадаўцамі валюты. Гэта вынікае з даных Нацбанка, паводле якіх насельніцтва прынесла ў абменнікі 748 мільёнаў долараў, а набыло 716 мільёнаў. То бок чысты продаж наяўнай і безнаяўнай валюты склаў 31 мільён 600 тысяч долараў.
Да лютага цягам апошніх 5 месяцаў, згодна са статыстыкай, беларусы хадзілі ў абменнікі, каб набываць валюту, а не здаваць. А тут раптам пачалі развітвацца з накапленнямі. І гэта ў той час, калі растуць заробкі і рэальныя прыбыткі, і лічбы, якія публікуюць улады, выглядаюць даволі прыгожа.
Дык што здарылася? Сітуацыю ютуб-каналу «Маланка Медыя» каментуе эканаміст і кіраўнік праекту «Кошту Рада» Уладзімір Кавалкін.
Чаще всего это связано с тем, что у людей не хватает денег на жизнь, и они, собственно говоря, продают свои заначки. Поэтому здесь именно такая прямая зависимость. Как только люди начинают зарабатывать больше, чем тратят в Беларуси, они, как правило, начинают сберегать через конвертацию лишних денег. Ну, лишних денег не бывает, понятное дело. Тех, которые не нужно потребить в этом месяце, в евро и доллар. Вот, собственно говоря, через продажу или покупку валюты можно понимать, как себя чувствуют граждане. Очевидно, если они начали сдавать валюту, это значит, им не хватает на жизнь денег. Что касается потребительского поведения, то падает товарооборот, растут долги у розницы. Вот, то есть абсолютно видны депрессивные состояния, связанные, в принципе, с розницей и с покупательной способностью граждан. Средних показателей не существует. Кому-то щи постные, кому-то жемчуг мелкий. Поэтому здесь всегда все очень индивидуально. Понятное дело, что на фоне падения реальных доходов граждан падают доходы у всех, но, опять же, повторюсь, кто-то начинает экономить на том, что не может купить себе там элементарно какую-то самую дешевую курицу, вот. А кто-то, для кого-то экономия – это не съездить в этом году в Египет, например, а поехать в какой-нибудь санаторий. А третьему – это, условно говоря, там, не купить новый iPhone, а походить со старым. Поэтому здесь как бы, средняя температура по больнице ничего нам не говорит. Если смотреть, опять же, по официальной статистике, то прошлый месяц, это был первый месяц, когда реальные доходы впервые, по-моему, за год выросли, если не ошибаюсь. Вот. Но опять же, как они выросли? Они выросли на фоне замедлившейся инфляции, которая, опять же, у нас административно пытается регулироваться. Вот. То есть формально, да, падение реальных доходов замедлилось, а где-то оно и выросло, но с другой стороны, люди имеют возможность потреблять гораздо более узкий ассортимент менее качественных товаров, чем это было раньше. То есть это обратная сторона такого замедления инфляции. Это первая часть как бы, этой проблемы. Вторая часть этой проблемы, что бесконечные цены сдерживать невозможно. На сегодняшний день уже хорошо очевидно, как выросли необслуживаемые долги розницы. Вот. Поскольку розницы есть необслуживаемые долги, это означает, что розница перестает платить поставщикам, дальше по цепочке посыпется все. Дальше поставщики всех продуктов начнут иметь финансовые проблемы, и все это перекинется на банковский сектор. И тут вариантов два будет. Либо банкротство, на что режим Лукашенко практически никогда не идет, либо гиперинфляция в связи с тем, что напечатают новых денег, чтобы значит, новыми деньгами старые долги вернуть. Вот, и так по цепочке. Поэтому вот эта политика административного сдерживания цен, она в конце концов закончится гораздо более сильной инфляцией, чем она могла бы быть. Ну и, собственно говоря, вся эта история с обнищанием, она, скорее всего, продолжится. Судя по той тенденции, опять же, которую мы наблюдаем с ростом проблемной задолженности в рознице. Что касается жизни условно 80% граждан Беларуси, то они живут в режиме выживания. Да? То есть тут какие-то советы давать сложно, просто потому что люди вот сколько заработали, чаще всего столько и потратили. Если отложили чуть-чуть денег, совсем небольшие деньги, то это уже хорошо.
У што лепш укладаць грошы, калі эканоміка краіны пагаршаецца? Працягвае эканаміст Уладзімір Кавалкін.
Вот единственное, что можно давать какие-то советы с тем, что делать, если у вас есть какой-то небольшой начальный капитал, и вы хотите заняться бизнесом, например, или если у вас есть какая-то заначка, куда ее вложить. Ну вот, собственно говоря, если вы хотите заняться бизнесом, то стоит смотреть в различный обслуживающий сервисный бизнес, во всякий ремонт и все с этим связано. Почему? Потому что на фоне роста бедности все больше люди будут стараться отремонтировать что-нибудь старое, а не покупать что-нибудь новое. Поэтому этот сектор, он потенциально будет расти. То же самое касается различных товаров и услуг низкого качества и при этом дешевых. То есть, соответственно, люди будут считать каждую копейку, и даже порой, когда им с точки зрения потребления товара или услуги в долгосрочной перспективе дешевые что-то невыгодно, они все равно будут предпочитать дешевое здесь и сейчас. Поэтому, если вы собираетесь, опять же, заниматься бизнесом, то и стоит фокусироваться на нише низкое качество, низкая цена. Вот. Если же у вас там есть, условно говоря, сбережения на квартиру, то, безусловно, покупать стоит недвижимость за пределами Беларуси, Украины и России. То есть, ну, если что-то близкое, то это вот Литва, Польша. Там, в принципе, не обязательно иметь большой начальный какой-то капитал, чтобы что-то купить. То есть не обязательно покупать в центре Вильнюса или в центре Варшавы большую квартиру. Можно, в принципе, что-то посмотреть там, под Вильнюсом или в Белостоке, или где-то еще. Ну и таким образом сохранить деньги. Вот. Ну, желательно, опять же, чтобы эта квартира имела потенциал под сдачу, например, или эта недвижимость имела потенциал под сдачу и для вас генерировала какой-то пассивный доход. Вот. Это гораздо лучшая стратегия, чем инвестировать деньги в белорусскую недвижимость, потому что это очень опасная история. На сегодняшний день у вас эту недвижимость могут отобрать, вот, когда в стране не до законов. Это первый момент. Второй момент – абсолютно неясна ситуация и перспектива развития войны России против Украины и Беларуси в этом контексте. Поэтому вполне может получиться так, что та недвижимость, которую вы купили сейчас, очень сильно подешевеет просто потому, что Лукашенко примет какое-нибудь необдуманное, неадекватное решение в этой ситуации. Поэтому стратегия такая: если у вас есть какие-то накопления, которые позволяют вам купить, там, не знаю, недвижимость, иметь пассивный доход, ну, лучше это делать за пределами Беларуси. Если вы хотите заняться каким-то бизнесом, то занимайтесь всякими ремонтами, занимайтесь челночным бизнесом и всякими транзитными вопросами, да, то есть что-то привезти из-за границы, чего здесь не хватает. Вот. Ну и, собственно говоря, инвестируйте в такие бизнесы, которые работают в нише низкое качество, низкая цена, потому что там будет максимальный спрос.
У тым, чаму беларусы панеслі здаваць долары ў абменнікі і што лепш рабіць з валютай, калі заробак дазваляе рабіць заначкі, нам дапамог разабрацца кіраўнік праекту «Кошт Урада» эканаміст Уладзімір Кавалкін.
Еўрарадыё.фм.
Далее у программе «Еврозум».
Куды пайсці тым, у каго больш няма дома? Гісторыя беларускага шэлтара ў Варшаве.
Ой, я заўсёды хожу з працягнутай рукамі.
Акцёр Аляксандр Жданович пра пераход на беларускую мову і стасункі з Маляванычам.
З гэтым халерам Маляванычам у мяне складаныя адносіны, канешне.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еврорадио новини спорту. Арина Сабаленко вышла у полуфинал теннисного турнира у Индиан Уэльсе. У 1/4 она обыграла 6-ю ракетку света, американку Кори Гауф, 6-4, 6-0. Наступная суперница – Мария Сакари из Греции, 7-я у всесветном рейтингу. Реал и Наполи стали апошними чвертьфиналистами футбольной лиги чемпионов. Мадридцы выбили с турниру Ливерпуль, а итальянский клуб – Айнтрахт. Ранее у 1/4 финалу вышли Интер и Милан, Манчестер Сити и Челси, Бавария и Бенфика. Лёсование у штаб-кватеры УЕФА пройде 17 соковика. У мужчинском чемпионате Беларуси по гандболе Мяшков Брест разгромил Гомель 39-29. По-ранейшему лидирует СК 40 очков, у брестского клуба на 3 очки меньше. У жаночем першинстве на первом месте Гомель 42 очки, у БНТУ Белаза на 2 очки меньше. НБА дискваліфікавала на 8 матчаў разыгрываючага Мемфіса Джа Маранта. Прычынай стала дэманстрацыя ім пісталета падчас стрыму ў соцсетках. Марант з-за гэтага інцыдэнта можа страціць 38 мільёнаў долараў у выпадку, калі не трапіць у сімвалічную зборную па выніках сезону. Гэта былі навіны спорту, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Год, як беларусы ў Варшаве прымаюць сваіх суайчыннікаў і грамадзян Украіны, якім давялося ўцякаць ад рэпрэсій і вайны.
Для гэтага актывісты адкрылі шэлтар, зняўшы звычайны шматпакаёвы дом. Але для таго, каб атрымаць прытулак у гэтым доме, павінна быць пацверджанне, што вы сапраўды збеглі ад рэжыму Лукашэнкі ці пацярпелі ад вайны.
Зараз шэлтару патрэбная дапамога, бо фінансаванне на яго ўтрыманне змяншаецца. Журналістка Еўрарадыё наведала прытулак і пагутарыла з яго адміністратаркай Ганнай Федаронак.
Про тое, як дапамагчы установе, слухайте ў нашым рэпартажы.
Перад самым Новым годам у дзверы дома ў адным са спальных раёнаў Варшавы пагрукаў баец палка Каліноўскага. Хацеў пераначаваць і яго ўпусцілі. З умовай, што Каліновец на адну ноч зробіцца Дзедам Марозам. Гэты дом шэлтар, дзе ўжо год прапануюць бясплатнае жыллё для беларусаў і ўкраінцаў. У асноўным тут жывуць мамы з дзецьмі, якія збеглі ад вайны або рэпрэсій. Але ў адным пакойчыку на 4 ложкі на першым паверсе могуць ненадоўга спыніцца і мужчыны.
Мы зрабілі такі лялічны такі для дзяцей. Свята такое на Новы год. Самі ўсё былі, вот, самі былі гэтымі всякімі героямі. І я ж не было ў нас толькі Деда Мороза. І тут прямо перед самым святом тут так заселився хлопець Каліноўскага, приїхав, казав, я не матра, я могу бути Деда Мороза, так у нас теж Дед Мороз буде свят.
Розказує адміністраторка шелтера Ганна Федоронок. Аренду дома, каля 2,5 тысяч евро у месяц, уже год оплачивает белорусская диаспора у Италии. Гэтых грошей хопить еще на полгода, але финансование робится все меньше.
Кто-то приезжает, естественно, что может есть какой-то немножко запас денег в кармане, а кто-то приезжает 50 евро в кармане у мамы с детьми.
Угу.
Вот. И пока понятно, что мы можем дать бесплатное проживание, крышу над головой, но все равно нужно что-то питаться, нужно вот. Поэтому, как всегда, дайте нам, подайте нам. Этим занимаюсь постоянно со дня открытия.
Угу.
Вот. И сейчас тем более, потому что раньше было финансирование, сейчас финансирование совсем только. Ну и то мы благодарны за то, что нам оставили этот дом. Потому что самое дорогое, наверное, сейчас в Польше – это вот проживание, снять квартиру, тем более, когда кауция нужна, когда все. А тут у нас женщины живут, они находят подработки, детей устраиваем в школу, и с этих подработок они собирают ну, на первый взнос за… Ну, как-то вот так устраиваются в жизни.
У шелтеры можно жить до 3 месяцев. За гэты час людей просят знайсці працу и постоянное жилье, каб можно было уладковать на их место и іншую сям'ю. Просто цяпер і найбліжэйшыя месяцы 3 месцаў тут няма і не будзе, бо ўсе пакоі заселеныя і беларусамі, якія збеглі ад рэпрэсій, і ўкраінцамі, якія з'ехалі ад вайны. Сама Ганна таксама з'язджала з Беларусі ў спешцы, сярод ночы і амаль без рэчаў. Дапамаглі праваабаронцы, менавіта яны і настойвалі на выездзе. Ганна тады яшчэ не разумела, чым усё можа скончыцца, а яны разумелі. Так што Ганна добра ведае, што трэба чалавеку, які толькі што страціў дом. У шэлтары яна выконвае ўсе магчымыя ролі, ад псіхолага і медыятара да няні і кастылянкі.
Всё па-разному, кожны дзень получается па-разному, потому што у нас в доме, например, нету никакой больше должности. Нету ни уборщицы, ни няни, ни психолога, ни сантехника, ни концы, ни костелянши. Все делает. Я как Лукашенко. И швец, и жнец на душе играется. Поэтому постель вы поменять, выдать, это моя работа. Уборку. Я не говорю, что я убираюсь. Mm-hmm. У нас есть график. Проверить, как все убрано, где какие-то все. Если какие-то сразу же приходят жильцы, сразу кому почта, сразу у всех свои просьбы, бывает не просьбы, а обиды, жалобы. Надо между людьми находить какие-то контакты. Кто-то один жалуется на другого, надо на конфликт какой-то решить. Mm-hmm. Потому что тут, общежитие – это очень сложно. Люди mm-hmm. приезжают, те, которые, естественно, жили в отдельных квартирах, mm-hmm. имели свое жилье, а тут сразу же сталкиваются с тем, что это общежитие. Это надо думать, что даже самое элементарное. Один унитаз на весь этаж, одна кухня, общая все посуда, общая все. И начинается, пока люди не... Особенно, когда заселяются новые, mm-hmm. то очень сложно. Потому что, когда уже притираются дети друг другу, люди друг другу, тогда уже конфликтов нет. А в первости, вот у нас недавно 2 заселения, поэтому начнут... Пока конфликты каждый день. Жалобы, надо все разъяснять, объяснять... вот такие вот бытовые mm-hmm. проблемы были.
А потом начинаются новые проблемы. Оформить документы, открыть рахунок у банку, знайти школу для дитяти.
А некие сябровские такие отношения складывались?
Потому что так. Это у нас такие сябровские отношения, что кто съехал, кто застался, это идут уже к переписке с людьми, они сябруют один до одного, после приходят в гости, и на него на день народиного. Сегодня Даша сказала, до меня придет там Оксана, которая... Это, конечно, люди, которые прожили люди под одним дахом, и те люди, которые были у складанных становища, и они между собой такие робятся, как родные.
Мы спытали у Ганны, какая допомога потребная шелтеру просто теперь.
Ой, я завсёды хожу с протянутой руками. Потребна допомога финансовая, конечно. Как у нас были свои больше допомоги, были свои гроши, и мы могли купить бытовую химию для прибирания, потому что надо и пральный порошок. Как купить могли элементарные некие продукты, которые заселяются семьи, у которых нема финансирования. Вот как купить какие макароны, масло, как мы ранее купляли. У нас сейчас машина правильная сапсовалась. Я кажу, нам даже не могу в эту машину на ремонт, там, неких 300 злотых, надо крышку поменять. Нема гроши, нема где их взять. Там мы просим людей, кому-то там 5 столяров, кому там 10 можно перечислить. У нас нам допомога будет. И так само, коли можно просто прислать, дослать там какие-нибудь подарунки детям, mm-hmm. например, и той самой бытовой химии можно купить, дослать, привезти сюда. Это, кто хочет, может привезти.
Информационная служба Еврорадио.
Еврорадио. Mm-hmm. Твоя улюбленная хваля.
Далее у программы Еврозум.
Акцёр Александр Жданович пра пераход на беларускую мову і стасункі з Маляванычам.
З гэтым халерам Маляванычам у мяне складаныя адносіны, канешне.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Шоу-біз. Зыбош.
На Еўрарадыё навіны шоу-бізу. На YouTube-канале IC Films апублікавалі трэйлер фільма «Блэкбері», прысвечанага гісторыі брэнда мабільных прылад, які стварыў першы ў свеце смартфон. Карціну паставіў рэжысёр Мэтт Джонсон. Аўтары фільма паказалі на экране гісторыю асляпляльнага ўзлёту і катастрафічнага падзення першага ў свеце смартфона. Карціна выйдзе на экраны 12 траўня, а прэм'ера адбылася на берлінскім кінафестывалі. Мексиканский режиссер Гильермо Дель Торо сдыме Оскара Айзека, Эндрю Гарфилда и Мию Гот у своим новом фильме «Франкенштейн». Кинематографист у даденный момент працуе над сценаром стужки. По словах крыниц, Дель Торо покуль не зрабил ни водному актеру официйную пропанову, однако уже обмерковал за ими удел у проекте. Усе трое дали свою сгоду. Фильм выйдет на стриминговой платформе Netflix, там же, где отбылся релиз попередней картины Дель Торо «Пиноккио». Леонардо Ди Каприо назвал шедевром новый фильм Мартина Скорсезе «Забойцы месяцовой кветки», у яким выканал одну из головных ролей. Фильм расповедая про реальные забойства индейского населения Осейдж у 20-х годах у Оклахоме, где были знойдены родовища нафты. Бюджет «Забойцов месяцовой кветки» складая больше за 200 миллионов долларов, что робить его самым дорогим проектом Скорсезе на сегодняшний день. Улады Норвегии отмовили сдымочной команде Тома Круза у посадцы вертолета на архипелагу Шпицберген. Там хотели снять сцену для новой частки «Миссия невыканальная». Продюсерам потлумачили у департаменте по питаниях экологии, что отмова связанная с нежеданием тревожить мясцовую природу и насельництво и имкнением захватить практично некранутое новокольное осяродье на Шпицбергене. Створальники «Миссия невыканальная» мают намер обскардить это решение норвежских уладов. Премьера боевика «Миссия невыканальная» 8, запланованная на 2024 год. Это были новины шоу-бизу. Оставайтесь на Еврорадио.
Еврозум. Живи у ритме Европы.
Александр Жданович – былый актер столичного театра имя Горкага, якого белорусы ведают и любят найперш по роли Маляваныча, вядоўцы Калыханки. У осень 20-го Александр был арештованы за удел у протестах. У травня 21-го его звольнили с працы у театры, после чего довелось эмигровать у Грузию.
Але и у Тбилиси Жданович протягнул свою працу и как актер театра, и как казачник, засновавший батлейку. До усяго Маляваныч ладить еще и поэтичные вечерины.
И на их приходят белорусы. Актер каже, что Маляваныч – это сум по дятинству, и часто глядачи приходят поглядеть менавито на любимого персонажа, чем на актера Ждановича. Те не крыўдна Александру. Про гэта, а так само свои отношения с Малявановичем, актер поразважал у эфира Еврорадио.
С гэтым Халером Малявановичем у меня складаные отношения, конечно. И это отбылось, здаецца, в 97-м годе, когда меня, артиста национального академического театра, меня Горкага, запросили на некую там дитячую программу. Я долгий час отмовлялся. Мне не вельми подавалась некая эстетика, какая была как бы до гэтага. Такий был молодый и меда. Але потом так я утягнулся у гэтую справу, что амаль 20 годов. Да, я был этим ведовцем этой программы, и каждый раз я хотел, шмат годов я хотел на самом деле сбегать оттуда, бо как мне сдавалось и не беспоставно, что ну, этот образ ведущего некой дитячей несерьезной программы, и он перешкаджает ну, некому там карьерному росту, развитию там актерскому, я такой серьезный, драматичный актер, вот, и думаю, что так оно, может, и было, але... Я не шкадую, один человек мне колесте сказал, ведаешь, Саша, не раби гэтага, потому что, ну, сыграешь ты там больше ролей серьезных, меньше, хтось тебе вспомнит, хтось тебе не... Тебе, может, не будет, а это, как бы, хваля прибоя, и она ранее и позднее, это все, как бы, смыя, да? А вот нечто оставить у целым поколения, может... Я тогда так серьезно, не одно, как бы, не относился до его слова, а так оно как-то и здарылось. Вот, оставить некий след покинуть.
Ну, але ж это сапраўды так. Вось глядзіце, калі мы разважаем на тэму, вот адкуль узяўся сум па там па Савецкім Саюзе. І разумныя людзі кажуць, это не сум па Савецкім Саюзе, это сум па маладосці, ведаеш? І калі ты, ну, ўжо прыйшоў да такога ўзросту, калі ты сумуеш па маладосці, ты клепі ты будзеш сумаваць прыгадываючы Маляваныча, чым якога-небудзь Лукашэнку і лукашэнкаўскі рэжым.
Напэўна. Не, ну хутчэй всё так, да. Ну вяртаючыся да гэтага Маляваныча, ти кажучи, у 15-м годі мене звольнили з, ну, как бы, ну так, от, там так, отправили Маляновича у космос, как бы так, мягко було сказано. Вось, насамрэч. І там таксама звязана з некімі моімі выказваннямі там у прэсе, бо я лічыў, што ў нас няма нармальнага дзіцячага тэлебачання. І гэта ж, ну, праўда, ніхто не звяртае на гэта ўвагу на выхаванне. Ну, так ці інакш, я как бы уже не працаваў у калыханцы, але вось эта прымянушка, это пры, ну, как бы это вобраз так прыліпіўся, мяне працягвалі зваць Малявановичам, дзе б я там не працаваў, хто мяне памятаў. А потым ўжо пасля таго вось узгадвалі сёння пра жодзінскую турму, ўжо ў 20-м годзе Сергій Будкін звярнуўся да мяне, каб, ну, і падтрымаць, я вельмі ўдзячны яму. І вось прапанаваў, тады яшчэ не было такого канала Бэйбус, мы просто прыдумалі такі казкі з Малявановичам, это было напярэдні раз каляднага часу такога. І вось, ну, як бы как это реанімировали Малявановича, ён зноў жыве. Ну і дзякуй Богу, я жартую, кажу, што ну вось і калі мяне там нагамі наперад панясуць, скажуць, што эх, блін, Маляваныч памёр там всё, а пра Ждановіча можа не ўспомніць. Ну і дзякуй Богу,
да. І напішуць потым Маляваныч. Дарэчы, вось Татьяна Мартінович піша: "У нас з унучкай з'явілася традыцыя раніцай у суботу глядзець Бэйбус, казкі і гісторыі". Так што рэінкарнацыя Маляваныча, яна как бы не толькі на карысць самому Малявановичу, але і дзецям, і можа быць і нават Александру Ждановічу.
Ну, хіба так. І вельмі шмат, я не скажу, што я прям там усё-усё адсочваю там усё, але так шмат праўда каментароў і істокі, хочацца, ну, ўжо карыстаючыся такім такой магчымасцю, калі нас глядзяць шмат людзей, то вось проста звярнуцца яшчэ раз і падзякаваць вам усім, бо я праўда столькі, ну, праўда, столькі любові, столькі пяшчоты, цяпла вось за гэтыя сустрэчы. Ну, людзі проста ў чаргу выстраіваліся, каб там абдымацца,
стаяць побач, да, аўры далучыцца.
Ну, праўда, не, гэта ніякае тут не такое вось, ну, самапрывазнашэнне, але ну і дзякуй Богу, я разумею, што і адказнасць таго, што як лёс мяне как-то выбраў быць некім вось, ну, сімвалам, калі заўгодна, нікага. Я значна горшы за Малявановича насамрэч. Ну, гэта добра, што людзям патрэбна вось гэта падтрымка і вяртанне ў дзяцінства. Дзякуй Богу.
Працягваем размову з Малявановичам, акцёрам Александрам Ждановічам, які пасля падзей 20-го году вымушаны быў пераехаць у Грузію, але пры гэтым працягвае распавядаць казкі беларускім дзеткам.
Як прыгожа, піша Шпаркі Вожык, як прыгожа спадар Ждановіч размаўляе на мове. Я яшчэ адкрыю, прычым вам сакрэт, размаўляць на мове спадар Ждановіч пачаў у 20-м годзе.
Да, і гэта так, вось, я магу расказаць, гэта праўда. І гэта адна з такіх, ну, значных такіх глав, што ли, да. Я дрэнна, я разумею, наколькі недасканала гэта яшчэ раблю. Ну, вось, пры гэтых сустрэчах гэта цэлая тэма, как бы. Я лічу, што гэта вельмі важна. На пачатку 90-х, калі было вось гэта беларускае адраджэнне, я ўжо тады працаваў у рускім тэатры. І мы з жонкай маёй неяк вырашылі, давай мы ўсё ж такі паспрабуем размаўляць па-беларуску. Але тады не хапіла нейкай, ну, не веру, стрыжня нейкага, жадання насамрэч моцнага, а абставіны як бы не спрыялі гэтаму, бо я працаваў у рускім тэатры, мая абсалютная большасць сяброў рускамоўныя, і вось так цягнулася шмат-шмат гадоў, калі ў 20-м здарылася, то, што змяніла і мой лёс, і лёс шмат каго, я пра гэта не шкадую, бо у мяне проста, ну, як бы не то, што расплюшчыліся вочы. Ну, не прабудзілася тое, што спала шмат гадоў. Напрыклад, павага да свайго народа, што было, што знікла ў 90-е гады. Вось. І жаданне быць беларусам. Вось. Ну, як гэта можа не пафасна там гучыць? Ну, праўда. І ведаеце, што шмат гадоў у дзяцінстве нас как бы прывучалі да таго, што, ну, беларуская мова это такая другасортная, што яна вясковая, што яна належыць людзям маладукаваным, там гэтак далей. І гэта жыло как не так у падсвядомасці. Я, мае бацькі размаўлялі на трасянцы. І я ну, саромеўся гэтага. Зараз я разумею, як я быў дурнем быў, да? І вось апынуўшыся ў 21-м годзе, дарэчы, у Тбілісі, ну, яшчэ не ведаў, што так лёс мяне потым ізноў закіне туды. амаль месяц мы прожылі разам вось такой суполкі мастацкай. В асноўным там былі людзі маладога ўзросту, там 30-35, мастакі, Віталь Рыжкоў, Саша Дзенісаў, я пазнаёміўся ўпершыню з кімсьці з ім, ну, з кімсьці з іх. Вось, адукаваныя, якія ведалі не то, што адну, некалькі моў, разумныя, светлыя, таленавітыя, і яны ўсе абсалютна былі беларускамоўныя. Тады я зразумеў, што ўсё гэта хлусня, што насамрэч сёння беларуская мова – это мова культурніцкай эліты. І гэта быў яшчэ адзін як бы такі вот штуршок у гэтым напрамку. І нарэшце мне прысніўся бацька мой, тады вось там жа у Грузіі. Ён прыйшоў і сказаў мне: «Саша, слухай, ну, ведаеце, калі пачынаеш, спрабуеш размаўляць на мове, якая, ну, не яшчэ, на кой ты не думаеш, што гэта, безумоўна, першыя крокі ты робіш такія, падаеш, называецца, да, ты робіш гэта некегла, і спыняешся і кажаш: «Да не буду, лепей я буду ўжо па-руску нармальна размаўляць, чым я, абы как буду па-беларуску размаўляць». І все, і на гэтым как бы все канчаецца. Гэта памылка, конечно. І вось бацька мне сказаў, прыйшоў і сказаў: «Саша, размаўляй, памыляйся, нехай это будзе трасянка на пачатку», гэтак далей. Але размаўляй. І зараз вось я бачу безумоўны такі накірунак, што людзі, якія там у Беларусі, таксама я думаю, што ёсць людзі, якія захоўваюць гэта, але значна больш жаданне быць беларусам і размаўляць па-беларуску, навіта на беларускай мове, з'яўляецца вось в эміграцыі людзей, каб, ну, неяк захаваць сваю ідэнтычнасць, да, і гэта безумоўная з'ява. І вот тут, калі ўжо пашырэй яшчэ сказаць, то вельмі шкада, канешне, за дзетак. Я разумею, што і тут у Польшы, ну, спрабуюць, і мова на новая, не паўсюль каб бы працуюць, і там у Грузіі. Ну, калі шчыра, то я сутыкаюся з тым, што дзеткі разумеюць усё па-беларуску, а вось размаўляюць усё ж такі, ну, ну, на мой погляд, адзінкі. І ўсё-такі трэба, каб ўсё пачыналася з сям'і. Мне здаецца, што калі бацькі шмат хто хоча, каб дзеці развіваліся ў гэтым накірунку, але калі яны дома не будуць размаўляць па-беларуску самі, а просто аддадуць вось там хлопчыка ці дзяўчынку там мова на новай, ці яшчэ там Малявановичу камусь, ці яшчэ, вось, гэтага мала будзе.
Як кажа Зенон Пазняк, мова – наша зброя. Таму не дзіва, што пасля падзей 20-го года многія беларусы сталі размаўляць па-беларуску. Гэта атрымалася і ў акцёра Александра Ждановіча.
У эфіры Еўрарадыё ён распавёў пра свае стасункі з Маляванычам, персанажам, у ролі якога 20 гадоў выступаў у калыханцы і распавядаў казкі беларускім дзеткам.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст Еўрарадыё.
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.